и с большим уважением это делает духовному учителю, то он делает постоянно какие-то открытия в своей жизни, посещает новые миры, новые встречает живых существ, людей. При этом он продолжает, что бы он ни встретил, какие бы чудеса он ни видел, он продолжает сосредоточиться на своей мантре. И благодаря этому он нигде не чувствует полного удовлетворения, он понимает, что его цель где-то очень далеко. Он не может найти ее на высших планетах, на Сваргалоке, там, где обитают полубоги. И он замечает, что есть еще более высокие сферы, он его влечет, новые какие-то открытия, новые откровения, новые формы поклонения Богу. Он ищет, в общем-то, свое божество. Затем он поднимается на Махар-локу, где живут Праджапати, он видит, что это обитель высших полубогов, и там есть свои особенности поклонения, которые не встречаются нигде ниже. Он видит, что там поклонение выше, и проявляется Бог еще больше, в более такой форме, откровенной, да, более близкой, более экстатичной, увеличивается блаженство. И даже там он не останавливается с мудрецами Махар-локи, подниматься на Джана-локу потом. Он открывает для себя что-то удивительное, Тапа-локу, где живут Санат-кумары и им подобные, которые способны без ограничений проникать в любые сферы и даже подниматься до границ Вайкунтхи. И там главное их занятие – это медитация, безумная медитация. Они придают главное значение духовной практике – концентрации ума. Этим достигается все, в их понимании, проповедуют ему. И в конце концов он овладевает этой практикой, немалое время проводит с ними, но он продолжает повторять свою Мадангапала мантру, который не может найти нигде вот, как бы, применения вокруг в этих мирах. Он тоскует о очень близких и постоянных отношениях с Господом. Нигде не встречалось постоянные отношения, где-то они всегда прерываются, Господь является, и потом куда-то уходит, и куда уходит, что-то за обитель, неизвестно никому, остается недоступным. Он поднимается на Брахма-локу, и даже он управляет какое-то время Вселенной, и даже занимается какими-то частичными творениями Гоп-кумар. Но он не привязывается к этому, делает это только потому, что его попросили, просил Верховный Господь, и смирение, и почтение. И в конце концов, что уникально, он снова спускается в Абраджа-дхаму, чтобы пойти дальше. Дальше Брахма-локи. Так, это высшая планета Вселенной. Что же может быть дальше? Дальше он одухотворяет свое тело, повторяя опять же эту Мадангапал-мантру. И он начинает проникать сквозь оболочки Вселенных. Первая из Земли, там приводятся даже цитаты, что Арджуна тоже видел, проникал через эти оболочки вместе с Кришной. Как он описывал эту тьму, совершенно не похожую ни на какую тьма, которую можно было осязать и трогать руками. Как будто это какая-то плотная грязь. Сквозь эту тьму, вот первая оболочка Земли. К удивлению, там на самом деле жизнь выше Сатья-локи. Все эти оболочки в 10 раз толще предыдущих. Нечто удивительное, и там в этом слое тьмы он находит богиню Пхуми, сияющую, которая поклоняется Господу Варахи. Там он пребывает в этой оболочке. Тем из оболочка воды, он видит там Матью и другие формы поклонения. И все это в невероятных масштабах, и все это в невероятном блаженстве. Он проникает дальше, и в конце концов, нигде не задерживается особенно. Он чувствует, что нужно идти дальше. Даже эти вот выше всяких сфер его не привлекают. Такова сила Мадангапал-мантры. Что-то должен достичь наиболее сокровенного, но еще не знает, что это, где этот Господь, который вот в его сердце находится и ведет его этим путем. И в конце концов он достигает последней оболочки, это оболочка Аханкары, самая прекрасная из всех, темно-синего цвета, цвета Кришны, благочарован, что там происходит, это Прадхана, изначальный материал, как бы творение, мироздание всех вселенных. И там нет каких-то проявленных воплощений, но Прадхана в себе содержит все составляющие всех творений. Она проявляет множество форм, всех удивительных совершенно вещей, неописуемых. И там пребывает Махинимурти. В этой синей прекрасной как бы, сфере Махинимурти. И есть богиня, которая поклоняется ей, которая приглашает Гопкумара остаться здесь. Здесь прекрасно, здесь все желания исполняются. Нет разницы между мыслью, словом, поступком. Вообще неописуемая жизнь какая. И все же он должен был преодолеть даже это искушение. И он входит в Брахман. Как только он входит в Брахман, он больше не может пользоваться глазами. Это невозможно было вынести такого сияния. И тогда он собрал всю свою преданность, накопленную его практикой. И, открыв глаза, попытался увидеть источник этого брахмана. Там он видел Махакалу шестого. То растворялся в этом брахмане, исчезал из виду, терял форму, то снова обретал форму. Вокруг были бесчисленное множество освобожденных душ, которые были его как бы как украшением, как лучи от солнца. Это те, кто растворились в брахмане. И Гопкумар делает постоянные усилия, чтобы не поддаться искушению раствориться в этом брахмане тоже. И поэтому он прибегает снова к Мадангапал мантре, опять же, тому же самому способу. И там он встречает Господа Шиву, и там проясняется позиция Господа Шивы. Ни на кого не похожий из того, что он видел на всех высших и нижних планетах. Цвета белой камфоры, весь одетый в воздух, на быке, на колени Парвати. Окружение неслыханное, Гопкумар все это видит и вступает в общем-то, в общение с Господом Шивой. Ганеш ему объясняет, что он видит перед собой и кого. Также говорит о Вайкунтхе, что на самом деле Господь Шива, он вечно освобожденная душа. И между Господом Шивой и Вишну разницы, наверное, нет, не существует. Нужно их поднимать как одно целое. В то же время есть определенное различие. И он видит Господа Шиву как величайший всех вайшнав, который он до какого-то момента видел. Вот это его обитель особая. Но сам Господь Шива не может войти на Вайкунтху. Брама не может войти на Вайкунтху. То есть они полубоги, они должны оставаться в материальном мире. Даже достигнув такого уровня, они должны выполнять свои еще обязанности. У нас остаются обязанности, они обязаны оставаться в материальном мире. И тут Гопкумар впадает в такое замешательство, у него в голове прокручивается весь его духовный опыт, все, что он знал. И вдруг он понимает, осознает, что он недостоин войти на Вайкунтху, хотя уже желание очень сильно у него проявилось. И это такой конфликт вызывает у него с внутренним желанием и неспособностью, то, что он недостоин в эти новые кунтхи, что он громко начинает плакать и теряет сознание. Так, это только вот видите, еще много книг впереди. Тут удивительные комментарии, и это комментарии Санатаны Госвами, но, похоже, не только, потому что в самих комментариях несколько раз встречается, что Санатана Госвами так комментирует этот текст, например. То есть пока непонятно, чей это комментарий, потому что мы знаем, что комментарий писал Санатана Госвами. Переводил Гопи Паранатхана. Остается пока загадкой, как эти комментарии сочетаются или как соединяются, но здесь нет ничего, не описывается этот момент технически, чьи это точно комментарии и какие ссылки. Угу. Тут емкий комментарий, потому что также описывается философия Майявады очень подробно, как в предыдущей главе Гьяна, которая называется, там подробно описывается философия имперсонализма, и она, собственно, разбивается с Санатаной Госвами. Описывается как адское состояние души, освобождение. Освобождение. Это прибежище демонов в итоге. Все демоны, убитые Господом, они получают именно освобождение. Но преданный, он считает это нелепым счастьем. Неуместным и нелепым счастьем. Неудачей в жизни. Это философски все уже описывалось. И Господь Шива, он также рассказывает, что он распространяет Майяваду именно. Философию в невежестве. Почему? Господь Кришна просит его об этом. Так, проповедовать, чтобы люди восстали против меня, он сказал. Сделать такую философию, создать такое учение, чтобы люди восстали против меня. Почему? Потому что бхакти, йога, она в высшей степени сокровенна. И Господь Кришна не хочет, чтобы это было чем-то обычным в материальном мире. Он хранит какую-то тайну, тайну бхакти. Потому что это самая сокровенность. Если станет чем-то обычным, люди никогда не смогут понять, что такое чистая бхакти. Ну как, обусловиться можно религией, вот то, что Прабхупада, Кайтва, Дхарма, преследует материальные цели. То же самое очень боялся Вьясадева, когда записал Веды, что люди обусловлены, используют это в материальных целях. Он не знал, писать или не писать о Кришне, о преданном служении. Потому что это настолько возвышено, это выше, выше, чем ну, все ценности Вселенной, которые можно знать. Это за пределы материальных творений Вселенной, там, где даже миллионоголовые брамы пребывают, даже там это не знают до конца. И поэтому Кришна сказал Господу Шиве, чтобы людям дать эту философию, чтобы они восстали против личности Бога, и так он защитил вот от смешения чистой бхакти. Таким образом, философия Майявады распространяется особенно в век материализма, в век Кали, где люди все используют только ради личной материальной выгоды и даже религию. Итак, мы продолжим со стиха 113-го. Я буду читать сразу переводы. И даже здесь, благодаря милости твоего божественного учителя, ты увидел Верховного Господа в этом облике. Эта милость породила в тебе сильное желание увидеть Кришну. А оно, в свою очередь, побудило Господа Кришну явиться перед тобой. Взаимность. Прочитай предыдущий текст, чтобы было понятно, о чем речь идет. Желая насладиться вкусом Кришна-бхакти, один браман, живший в Двараке, очень ловко перенес своих детей отсюда в Двараку. С уровня освобождения в Двараку вернул. Эту историю вы помните, вы читали книгу Кришна, то есть 10-ю песню Бхагаватам, где описывается, как у одного брамана рождались дети и исчезали. Это было в Двараке. Дварак уже описывалась в первой части этого произведения. Что в Двараке, у жителей Двараки, которые живут рядом с Кришной непосредственно, практически тела Сат-Читананда. То есть они уже не материальные тела. Они вернутся потом в свои формы полубогов, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, и закончив, они вернутся к Богу. Но вот в Двараке, когда они живут, тела Сат-Читананда. То есть и этот браман теряет детей и начинает упрекать Уграсену. На самом деле этот браман находится тоже в духовном теле, он понимает, куда отправляются его дети. То есть вот его план был необычный, как тут потом проясняется. Есть как бы вот еще глубинный смысл этой лилы, что браман не был обычным, невежественным человеком. Жители Двараки у Грасена тоже не были обычными невежественными людьми, правителями. Они были спутниками Господа Кришны. Дварак – это город, который Кришна сам построил. Та атмосфера Вайкунтхи пребывала там полностью, как было проявлено. Что же это за лила? Арджуна вызвался защитить брамана. найти причину, кто же крадет детей, их уничтожает как бы их с поля зрения. И он не способен был остановить этот процесс. Он проиграл. И как слово кшатри, он хотел броситься в огонь, поскольку слово не сдержал. И Кришна говорит, зачем? Пойдем поищем детей. Они тоже объехали всю вселенную, нигде их не нашли. И вот они пересекают оболочки вселенной. И там, где освобождение, находят этих детей и возвращают обратно. Вот таким путем это было. Вот один браман очень ловко перенес своих детей отсюда в Двараку. То есть они не должны были родиться в Двараке, но сразу получить освобождение. Значит, Дварака выше, чем освобождение. Вот так ловко это вот при помощи Арджуны, преданного и Кришны, он устроил этот трюк. Такой разумный брамана оказался. В Махакалапуре, куда многие приходят, чтобы раствориться в бытии Брахмана, Гопа-кумар смог созерцать красоту Господа, Махакала-вишну. Если по милости гуру вайшнавов человек горит желанием видеть верховную личность, ничто не сможет помешать ему в этом. Этих препятствий нет, если есть желание. Шри Гопа-кумар сказал: «О, браман, милость Господа Шивы наполнила мое сердце величайшим блаженством. Я хотел сказать что-то, но не смог, ибо был смущен». Гопа-кумар хотел расспросить посланников своей кунхи, но не мог вымолвить ни слова. Услышав речи Господа Шивы, спутники Верховного Господа почтительно склонились перед ним и с великой радостью и смирением сказали следующее. То есть они встретили жителей Вайкунтхи, четыре руки формы. Они путешествовали по разным вселенным, там у них были свои дела духовные. Они как бы просветители, не проповедники большие. Они были прекрасно оснащены и выглядели потрясающе. Кумар даже не мог ничего вымолвить, ни слова, которое видел вообще. Даже с Господом Шивой он мог как-то разговаривать еще. Жители Вайкунтхи он не мог пронести ни слова вообще. Прежде чем объяснить причину своего прихода, пришельцы с Вайкунтхи хотели сказать кое-что, чтобы облегчить печаль Гопа-кумара. Сделав это, они смогли бы пробудить в его сердце любовь к Богу, и тогда мальчик сам забудет все свои тревоги. То есть любовь к Богу еще не проявлена полностью в сердце Гопа-кумара. Она проявлена, но не полностью. Спутники Верховного Господа сказали: «О, Господь Шива, между тобой и Верховным Господом, повелителем Вайкунтхи, нет никакой разницы, как и между Гаури и Рамой». Рамой. Здесь имеется в виду. «Подобно тому, как Господь Шива является воплощением Господа Вайкунтхалуки, Вайкунтханатхи, Гаури является параллельным воплощением богини Рамы, Лакшми». Рама. Не Рама, Рама. «Тебе, богиня Гаури, вполне пристало жить в обители Господа Вишну, ибо ты известен как его дорогой друг и его великое воплощение. Но то, что ты сейчас сказал, полностью отвечает настроению самого дорогого для Господа преданного». Прославляя Вайкунтху, Господь Шива сказал, что достичь ее стремятся и Брахма, и сыновья Брахмы, и он сам. Такое чувство приличествует смиренному вайшнаву, даже если не совсем точно выражает истинное положение дел. Господь Шива и его жена могут попасть на Вайкунтху в любое время, когда пожелают. Причем Господь Шива, он не меняет никогда своей формы. Если Верховный Господь, он в разных воплощениях проявляется, в разных формах, то Господь Шива всегда остается в своей форме, вечно. «Вайшнавы славят тебя, ибо твое настроение вдохновляет других на преданное служение Господу с его расами, подобными волнам. Поэтому ты величайший из всех его воплощений». Шри Гопа-кумар сказал, смущенный похвалами, Господь Шива молчал. «Тогда спутники Господа Вишну, которые были дорогими друзьями Шивы, обняли меня и заговорили». Сами заговорили с Гопа-кумаром. Святым не нравится слушать восхваление в свой адрес, а Господь Шива – непревзойденный образец святости культуры. Еще одно. Качество святых – беспричинное сострадание, подобное тому, которое посланники своей кунхи проявили Гопал Кумару, Гопа Кумару. То есть он не мог заговорить, он смутился, они сами обняли его и заговорили. Спутники Верховного Господа сказали: «О ты, кто поклоняется трансцендентной мантре нашего Господа и дорог сердцу супруга Умы, о сын пастуха, мы считаем тебя преданным Господа». Вот это да, это признание. Этими ласковыми словами Вайкунтха Дуты заверили Гопа Кумара, что он тоже достоин попасть на Вайкунтха. Как правило, любой, кто должным образом поклоняется подлинной Вишну-мантре, становится чистым вайшнавом. А чистые вайшнавы могут жить на Вайкунтхе. Но только чистые вайшнавы живут на Вайкунтхе. Есть в Матхуре один выдающийся браман по имени Джаянта, который родился в стране Гауда на берегу Ганги. Он воплощение Кришны и твой возвышенный духовный учитель. Вот они рассказывают, кто такой его духовный учитель. Не знал об этом. Он воплощение Кришны. Он теперь узнал, кто его такой духовный учитель. «Поверь, мы пришли сюда только ради тебя. Пожалуйста, выслушай, какие действия принесут тебе благо. Если хочешь достичь Вайкунтхи, оставь все. И с чистой любовью занимайся преданослужением 9 видов. Когда посланники своей кунхи велели Гопа Кумару оставить все, они имели в виду, что он должен быть готов покинуть Махакалапуру и отказаться от привязанности к формальному повторению своей мантры. Формальному. Его джапа, совершаемая из чувства долга, должна преобразоваться в экстатическую намасанкиртану, в которой восторг в любви к Мадангопал Деви будет направлен в русло 9 методов чистого бхакти. То есть Гопа Кумар дважды поднимался по высшим планетам. Первый раз одну за другой, через сваргу до Сатья-Локи. Затем Сатья-Локи должен был уйти на Враджа-Бхуми снова, в Вриндаван. И вот из Вриндавана, когда он уже развился вот это сознание, когда он вернулся с Брамлоки, дело в том, что прошла несколько кальп. На земле уже не было никого, из кого он когда-то знал и видел. И все было совершенно иначе. Сохранилось только вот Враджа-Пхуми, Враджа. Больше ничего. Враджа была та же самая. Деревья была, пыль такая же, ему натекла. Все остальное было неузнаваемо, и он никого уже не знал и не видел, и не был привязан никому. И поскольку он уже обрел вот такое отречение и такие знания глубокие, его преданность, она пошла дальше. И он даже в этом теле вот стал подниматься со скоростью мысли. И эти планеты снова преодолел заново со скоростью мысли. И наблюдал все эти уровни уже с точки зрения как бы со стороны. Не участвуя там вообще. То есть дважды он прошел всю Вселенную. Один раз он прошел, должен был прочувствовать каждый уровень и взвесить все, чтобы пойти дальше. А второй раз он просто как бы со стороны прошло все это мимо, без привязанности. И так достиг освобождения. С почтением относись к Шримад Бхагаватам и другим священным писаниям, где говорится об этом преданном служении. Постоянно слушай из них об игре Господа. Ибо когда эти повествования войдут в твои уши, и ты с любовью будешь наслаждаться ими, они быстро даруют тебе доступ в обитель Господа. То есть, когда в уши войдут, и с любовью ты будешь наслаждаться, тогда ты быстро достигнешь. Поскольку Гопа Кумар не знаком с 9 методами преданного служения, посланники своей кунхи сначала рассказывают ему о методе слушания Шравана. Из признанных форм Шраваны самый эффективный считается слушание рассказов об играх Верховного Господа, особенно из Шримад Бхагаватам. В самом Шримад Бхагаватам нередко рекомендуется подобное: «Самсара синдум ати дустарам ути тиршор». Для того, кто сгорает в огне бесчисленных страданий и хочет пересечь бескрайний океан материального существования, нет лучшей лодки, чем развитие приверженности трансцендентному вкусу к рассказам о деяниях Верховной Личности Бога. 12.4.40. Ипибантие Бхагавата Атмана Сатам. Те, кто упивается нектарным посланием Господа Кришны, возлюбленного преданных, освобождается от порочных представлений о том, что целью жизни являются материальные наслаждения, и возвращаются обратно к Богу, к Его, Верховного Господа, лотосным стопам. Это Шравана. Преданное служение в любой из его 9 форм – лучший из возможных способов духовной практики. Оно может легко привести тебя к высшей цели Вайкунтхи. Чистое преданное служение превосходит все прочие формы духовной практики – гьяну, карму и так далее. Поэтому цель, которая достигается с его помощью, лучше, чем освобождение, материальное удовольствие и плоды других методов самосовершенствования. Каково дерево, таков и плод. В Священных Писаниях сказано, те, кто просто посвящен повторению имен Кришны, непременно достигнут освобождения. Что ж говорить о тех, кто постоянно с чистой преданностью поклоняется Господу Ачьюти, Брама Пурана. Еще цитата. Те, кто всегда помнит про Господа Джанардану, пусть даже с недобрыми намерениями, оставив тело, отправиться в безупречную обитель Вишну. Не нравится вам, не нравится вам Господь. Ну, поклоняйтесь, конечно, но не нравится он. Непонятно, но почему он такой? Не всегда добрый, верно, кажется? Иногда кажется, он жесткий, иногда даже как бы суровый, иногда безразличный, кажется. Но все равно мы повторяем мантру. Возвышенные души без долгих раздумий отвергают все прочие блага, даже те, которые в священных писаниях провозглашаются несказанно великими. Они считают их потерей времени. Ведические писания подобны древу желаний, которое может подарить человеку все, что он захочет. Те, кто не так удачлив и не понимает ценности Вайкунтха-локи, обращаются к ведам за меньшими наградами и получают их. Но великие мудрецы способны увидеть разницу между существенным и бесполезным, поэтому их не прельщают низшие достижения, предлагаемые ведами. Этих великих душ пленяет лишь бхакти-раса, трансцендентный вкус и преданного служения Господу Вишну. Да, цветистый язык вед, помните, Кришна Бхагавадгита говорит, привлекает материалистов. Вообще, говорит, это не нужно. Потеря времени изучать веды. То есть нужно изучать с целью, высшей целью, тогда это полезно. Но преданный, знающий толк в расах преданного служения, могут заниматься всеми 9 видами бхакти и так без труда ощутить сладость ее разнообразных вкусов. Прабхупада однажды это пишет в комментарии, что если человек долгое время занимается преданным служением и не чувствует вкуса, не развивается вкус у него духовный, говорит, ну, значит, не преданный. Только в этом причине. Преданный, говорит, без труда развивает этот вкус. Хотя преданные могут достичь Вайкунтхи при помощи любого из 9 методов бхакти, они нередко занимаются всеми 9, ибо хотят насладиться ни с чем не сравнимым, неописуемым восхитительным вкусом этой трансцендентной деятельности. Каждый из методов бхакти, начиная со шраваны и киртаны, сам по себе способен даровать наслаждение. Если с верой заниматься даже одной из этих форм бхакти, то чистая любовь к лотосным стопам Шри Кришны возникнет сама собой, если с верой. Шри Чайтанья Чаритамрити Матхья, Господь Чайтанья Махапрабху, объяснил Шри Санатани Госвами, что Шрадху следует понимать как веру, вишваса, в действенность пути бхакти. Занимаясь трансцендентным служением Кришне, человек тем самым выполняет и все свои второстепенные обязанности. Такую твердую глубокую веру, благоприятную для преданного служения, называют шрадхой. Вот определение шрадхи. То есть, служа Кришне, выполняя все свои другие обязанности. Ни в коем случае, но и в этом случае болезнь стремления к другим целям может помешать преданным достичь Вайкунтхи. Чтобы сохранить свои сердца свободными от этого, преданным надлежит продолжать с чистой любовью заниматься преданным служением. Есть путь очень сложный для очень как бы умных людей, а есть путь простой для простых людей. Они ничего не знают, философию толком. Они легко достигают освобождения, такие люди. Это описано в 13 главе Бхагавад-гиты. По простоте душевной. Они просто авторитет принимают, они ничего не знают. Следуя авторитету, достигают совершенства. А умные люди, они все проверяют, даже выслушав авторитет. Не так просто предаться. Вот поэтому у нас есть шанс. Мы понятия не имеем вообще, что такое веды. Толком. Хотя мы интересуемся ведами, конечно, но мы толком вообще не понимаем, что это такое, что за личности эти веды. Где они находятся? Ну, это где-то в голове у Ясадевы был, он записал. Он придумал что-то. Нет. Веды – это эманация дыхания Вишну. А что такое веды? А кто это знает сейчас? Скажите кому-нибудь об этом. Что про вас подумают?
Надо проверить.
Да. Према, чистая любовь к Богу, всегда свободна от эгоистических желаний, которые порождают всевозможные беспокойства, сжигающие больное сердце. Преданный, желающий ощутить высшую реальность премы, должен исцелиться от этого сердечного недуга, иначе по мере исполнения скрытых желаний их путы будут мешать его продвижению по пути к Вайкунтхе. Корысть является причиной бед в этом мире и мешает попыткам человека достичь мира духовного, лежащего за его пределами. Но когда, наконец, в сердце человека пробуждается према, эти пагубные желания исчезают, и свободный от грехов, преданный, испытывает лишь счастье, как в этой жизни, так и в следующей. Сегодня люди не знают, что тело человека состоит из поступков его. Они понятия не имеют об этом. Но уже догадываются, когда приходит болезнь. Потому что кто-то скажет, это потому, что ты делал так, а не так. Поступок проявился в болезни. Но также и другие качества проявляются через поступки. Это карма называется. Карма – это поступки, работа. Тело состоит из кармы, из поступков. Всякое место, где служат Господу, следует считать Вайкунтхой. И Господь, несомненно, приходит туда. Но при этом преданные должны с особым почтением относиться к Вайкунтхе в духовном мире. Ибо только там можно всегда непосредственно созерцать личность Бога. То есть всегда и непосредственно. Может возникнуть вопрос, если по сравнению с према-бхакти счастье сознания брахмана кажется убогим и нелепым, если према-бхакти включает в себя все многообразие высшего блаженства и доступно в этом мире, зачем же стремиться куда-то еще? Падма-пурани, главе Картика Махатмья, сам Господь говорит, что находится там, где преданный помнит о нем. Нам васами Вайкунтхе, йоги нам хридае нача. Я живу не на Вайкунтхе и не в сердцах богов, йогов. О Нарада, я нахожусь там, где преданные поют мне славу. Вот, подтверждение. Вайкунтха Дута отмечает, что есть одна причина, по которой Вайкунтха Лока для преданных предпочтительнее, нежели материальный мир. Только в трансцендентном мире, на Вайкунтхе, Верховный Господь всегда доступен взорам во всем разнообразии своего очарования, красоты, игр и личных качеств. Ни в одном другом месте не может существовать такой бхакти. Только там можно заниматься преданным служением в любых его формах, без всяких помех, и в обществе стольких верных Господу вайшнавов. То есть никаких помех вообще. К преданному служению на Вайкунтхе не примешиваются материальные свойства. Его направляет лишь чистая према, поскольку на Вайкунтхе не бывает неудач, вызванных временем и физическими ограничениями. Живущие там вайшнавы имеют духовные тела, могут наслаждаться расовым према-бхакти совершенно свободно, как ни в одном другом месте. Поэтому всем вайшнавам следует относиться к Вайкунтхе с должным почтением. Не считай преданное служение лишь действиями тела, чувств и ума. В действительности оно – вечная абсолютная реальность, проявляющаяся как необыкновенное сильное блаженство, на которое не влияют гуны материальной природы. То есть это не деятельность тела, чувств и ума. Сначала прибегаем к уму и чувствам, к нашему воображению. Не описывается, что такое Вайкунтха, или как выглядит Верховный Господь, или что такое гуны природы. Это все загружается в наше воображение сначала, при помощи ума мы практикуем бхакти-йогу. Но на самом деле это садхана-бхакти. Это трудная школа. Если мы на уровне ума действуем, это трудная будет школа, потому что ум будет неустойчивым вести нас с вибрациями отклонения. На него также будут влиять и другие факторы, другие источники информации. Но когда душа непосредственно участвует в этом служении, этого не происходит. Другие факторы не могут повлиять уже на это состояние души, на состояние премы. Гуны тоже. Из текста 123, в котором посланники своей кунхи советуют Гопа-кумару заняться преданным служением бхакти аутишта, можно ошибочно заключить, что бхакти представляет собой некую разновидность ритуальной практики, что-то, чего человек может достичь при помощи собственных усилий. Дабы исправить это возможное недопонимание, в этом стихе Вайкунтха-дута объясняет чистому преданному служению при помощи материальных чувств. Хотя мы слушаем ушами, прославляем Господа, используя для этого язык, в памятовании задействуем ум, а молимся и выполняем прочие действия при помощи других частей тела, вся эта деятельность не материальна, а духовна. И эта духовная деятельность выполняется лишь посредством духовных чувств, пробудившихся у преданного. Вот почему непреданные не могут это делать. Поклон совершить, допустим. Повторять мантру, соблюдать регулирующие принципы. Не пробудилось еще духовное сознание. Поэтому в Гите Кришна говорит, в Бхагавад-гите, что даже небольшое продвижение по этому пути избавляет от очень опасных вещей. Что имеется в виду? Просто садхана-бхакти уже спасает от очень опасных вещей. Это не какая-то чистая еще рагануга там и прочее. Это просто садхана-бхакти. По милости Господа Кришны и Его преданные счастливо занимаются этим преданным служением во всем Его многообразии. Оно раскрывается им в их сердцах, которые свободны от материальных гун и погружены в вечность, знание и блаженство. Если преданное служение можно совершать лишь духовными чувствами, как обусловленные души могут стать достойны этого? Как могут они очиститься настолько, то приступить к трансцендентному слушанию и повторению прославлений Господа. Такое возможно лишь по причине милости Кришны. По мере того, как преданные достигают зрелости, в своей практике бхакти постепенно проявляется их индивидуальный духовный вкус, а на высших ступенях прогресса их взаимоотношения с Кришной становятся все более определенными, разнообразными и исполненными блаженства. Говорится, милость Кришны. Так. Мы совершаем садхану. Что это такое? Уровень садхана. Ум гуляет туда, сюда, во время джапы запросто. Даже Эмир Киртана может думать о чем угодно. Если последовать за нашим умом, это факт. Он так остается неустойчивым. Даже при практике. Материальным остается. Неустойчивый материальный, значит. Ну что такое милость Кришны? Кришна наблюдает эту картину. Что он думает? Он же Кришна. Он думает, это мои преданные. Вот что такое милость Кришны. Он нас признает, вот и все. Вот и вся причина. Хотя нас как бы, ну, с точки зрения Вайкунхи, ну, никак нельзя еще причислить, может быть, к преданным такого уровня. По милости Господа Кришны, его преданные счастливо занимаются этим преданным служением во всем его многообразии. Да. Когда благодаря духовному разуму сердце Бхакты полностью очищается, этот преданный достигает трансцендентной обители Господа, он осваивает на практике удивительное разнообразие преданного служения. Уже там, на практике, когда он уже это в духовном теле делает, тогда уже начинают раскрываться все тонкости преданного служения в духовном теле. В этом и следующем стихе рассматривается вопрос о том, как вайшнав, еще не достигший совершенства, одухотворяет свое бытие. В этом стихе он рассматривается в положительном ключе, а в следующем – отрицательном. Обучаясь отличать дух от материи, преданный постепенно освобождает свое сознание от пут, привязывающих его к материальному телу, чувствам и явлениям этого мира. Бхагавад-гите 5.9 Шри Кришна описывает Арджуне такую разновидность разума. Индрия ниндриартершу, артанта ити тараяс, тараян. Человек осознает, что это просто чувство взаимодействует с объектами восприятия. Когда человек, наконец, освобождается от всех контактов с материальной природой, он может войти на Вайкунтху в царство Господа Хари, который также не имеет никакой связи с материей. Там он может наслаждаться подлинным разнообразием жизни. Так. В противном случае, человеку, сердце которого благодаря трансцендентному знанию избавилось от материальных стараний тела, чувств и ума, преданное служение приличествовало бы не больше, чем обычные мирские дела. Если бы преданное служение состояло из действий материальных органов чувств, направленных на материальные объекты, оно было бы не более духовным, чем любая другая деятельность. Ни один человек, оставивший мирские дела и очистивший свое существование, не захотел бы заниматься им. Зачем впутываться в новые кармические дела после того, как с таким трудом распрощался с ведическими обязанностями нитя и наймитика, ежедневными и теми, которые выполняются время от времени. Возвышенные души сочли бы деятельность вайшнавов неблагоприятной, рассматривая ее с точки зрения принципа, а согласно которому просто чувство взаимодействия с объектами восприятия. Часто преданных так обвиняют, что слишком много делаете материальное. Зачем? Нужно погрузиться просто в мантру. А эта деятельность пропадает, может быть, духовной тоже. Если мы это делаем как служение духовному учителю, тоже духовный учитель. Отказавшись действовать в духе преданности Верховному Господу, как если бы то была деятельность, подобная всякой другой, почему он должен попасть на Вайкунтху? Он может лишь обрести освобождение. Имперсоналисты, считающие преданное служение материальным, не могут получить даже капельку той милости, которую оно дает. Если они действительно достигли найшкармии, свободы от привязанности к плодам материального труда, они могут обрести освобождение, но без бхакти они никуда никогда не попадут на Вайкунтху. Чтобы достичь ее, нужно снискать благосклонность бхакти и получить ее благословение. Таким образом, при помощи положительной и отрицательной логики доказывается духовная природа преданного служения. Даже если люди, чье видение ограничено и обусловлено материей, считают преданное служение лишь еще одной разновидностью кармы, Это совсем не так. Пусть и не говорят и думают что угодно. То же самое они говорят и думают, когда отвергают тела и личные качества преданных Господа, считая их материальными. Видите, какая ошибка? Серьезно. Технически деятельное преданное служение также является разновидностью и регламентированной деятельности, подобно обязанностям, которые выполняют люди, придерживающиеся варнашрамы. В этом смысле бхакти тоже можно называть одним из видов кармы. В предыдущем стихе сами Вайкунтха-дуты, говоря о преданном служении, назвали его бхакти кармой, чтобы успокоить тех, кто не предан Господу, а готовы пойти на эту уступку. Но ни в коем случае не следует называть преданное служение кармой, имея в виду под этим понятием деятельность материального тела. В некоторых философских течениях, таких как школа кармы Мимамсы Джаймини, Бхагават-бхакти считается наилучшим из всех видов благочестивой кармы, которая очищает ум. Но они думают так лишь потому, что оценивают бхакти с мирских позиций. Одно и то же слово «тело» может использоваться как по отношению к материальным телам, состоящим из пяти элементов, так и к духовным телам, жителей Вайкунтхи, которые по природе своей сат-чит-ананда. Аналогичным образом словом «драгоценный камень» можно называть и стеклянные украшения, и камни чинтамани с Вайкунтхи. А санскритская сатва может использоваться для указания на одну из трех гун материальной природы, но также для обозначения трансцендентной природы, верховной истины, источника всего сущего и всей благости. Именно в этом втором значении данное слово используется в священных писаниях, как, например, в следующем стихе Шримад-Бхагаватам: «Сатва начет татер идам ниджам бхавет». «О Господь, причина всех причин, не будь твое духовное тело не подвластно гунам материальной природы, никто не мог бы понять разницу между материей и духом. Лишь те, чье видение поверхностно, могут отождествлять материю и дух или использовать одно и то же слово «карма» для того, чтобы приравнять чистое предназначение к мирским обязанностям». То есть описывается, потому что внешнее предназначение выглядит материальной деятельностью. Внешне никакой разницы нет. Преданные трудятся, что-то делают все. Семьи, дети, то же самое. Никакой разницы. Единственная разница, что они не хотят работать, и материалисты критикуют за это. И не уклоняются от работы, и хотят только петь, танцевать. Это явление вообще странное. Они говорят. Для материалистов это шок вообще, как люди так могут жить. То есть это материальная деятельность, но она незначительная при этом еще. Но когда мы говорим о пандавах, например, императорах мира, чистые преданные, они задумываются. То есть преданные тоже может быть богатыми, может быть, которых управлять, и иметь высшее образование тоже может иметь. Но это хорошая карма, они говорят, тогда другое дело. На Вайкунтхе и в других местах трансцендентная сущность преданного служения сама собой проявляется в телах преданных Господа, которые по строению своему идеально отвечают их природе. Эти тела состоят из сад-ананды, обладают органами и чувствами. Итак, мы установили, что преданное служение – это трансцендентная деятельность, естественным образом проявляющаяся в очищенных сердцах преданных. Она нематериальна по своей природе. Но может возникнуть вопрос, каким образом это самопроизвольно возникшее бхакти может явиться у преданных в виде слушания и повторения, в которых задействованы тело и органы чувств. Дабы пояснить это сомнение, необходимо понять, что преданные Верховного Господа, будь то на Вайкунтхе или где бы то ни было еще, занимаются бхакти при помощи духовных тел и чувств. В этом понимании нет никакой никаких несоответствий, ибо части тел и органы чувств чистых вайшнав обладают тем же качеством духовности, что и чистое преданное служение. Даже вайшнавы, которые все еще пребывают в материальном мире, в телах, состоящих из материальной энергии, могут заниматься чистым преданным служением, ибо пробудившиеся в их сердцах бхакти преобразует их тела. Они могут в буквальном смысле стать сачитананды, или же в них по особой милости Господа может войти и бхакти, или же эти материальные тела и чувства становятся пригодны для преданного служения благодаря некой присущей самим дживам энергии, которых наделил Бог. То есть это может быть из дживы зайти, или бхакти может войти, или тело может трансформироваться. Мы сами доказательство этой истины. Будучи спутниками Господа Вайкунтхи, мы постоянно всячески распространяем преданное служение, и гуны природы до сих пор не затронули нас. Посланники Вайкунтхи сами по себе являются доказательством того, что бхакти абсолютно нематериальна по своей природе, и что те, кто получил духовное тело на Вайкунтхи, заняты разнообразным преданным служением, начиная со слушания и воспевания. Тела жителей Вайкунтхи не имеют ничего общего с 23 материальными элементами. Шримад Бхагаватам 7.1.35, Царь Юдхиштхира подтверждает. Тела обитателей Вайкунтхи всецело духовные и не имеют ничего общего с материальным телом, чувствами или жизненным воздухом. Тем, кто только начинает служить Господу, бхакти кажется лишь деятельностью их собственных чувств, тела и ума. Поэтому такие новички могут служить Господу с удовольствием, как и должно быть. Я сам все делаю. В этом-то главное удовольствие. Сам достигаю, наконец я начну жить по-человечески. Приступая к преданному служению, человек воспринимает его как внешнюю деятельность материального тела. Зачем же отвергать такое непосредственное восприятие? Затем, что таким преданное служение ощущают лишь те, кто только недавно встал на путь бхакти. Бхакти вдохновляет таких новичков думать: «О, мой язык произносит имена Бога, а мои уши слышат их». Так в сердцах этих людей пробуждается вера. Иначе едва ли стали бы прилагать усилия ради того, чтобы отказаться от своей независимости. Но великие преданные, утвердившиеся в бхакти, не считают, что служение, которым они занимаются, находится в их власти. Они считают его выражением наивысшей милости Господа. Что Прабхупада, как он говорил? Я так ничего не сделал. В конце он сказал. Как все подумали? Прабхупада. То, что вы сделали, никто раньше не мог сделать. Вы ничего не сделали. Ничего не сделал. Если тебе не терпится увидеть божественный мир Вайкунтхи, отправляйся в Раджа-Пхуми, место, которое лучше остальных исполнит все твои желания. Гопа-кумар снискал милость Господа Махешвары и теперь непременно попадет на Вайкунтху. Пока он хочет проследовать на Шивалоку, откуда сможет достичь Вайкунтхи с течением времени. Но посланники с Вайкунтхи знают, что Гопа-кумару не терпится попасть туда как можно скорее. Поэтому, объяснив мальчику разные вопросы, связанные с этим, сейчас они дают ему главное наставление – вернуться на землю, во Враджа-Пхуми, и там заниматься чистым преданным служением. Тогда все его желания исполнятся. То есть можно подняться на высшую планету, даже на Брамалоку, и в конце разрушения Вселенной вместе с Брамой вернуться в духовный мир. Но это долго. Они советуют во Врадж. Просто занимайся преданным служением, преимущественно в форме нама-санкиртаны, с надеждой установить вечную связь с божественными лотосными стопами Господа. Бхагаван Нама Санкиртана, громкое пение святого имени Господа, самый эффективный способ достичь Вайкунтхи и всего, что только можно пожелать. Но делать это нужно с чистой преданностью, с которой не примешиваются посторонние мотивы, карма и гьяна. Благодаря такому преданному служению ты вскоре обретешь сокровище премы и без труда увидишь Кришну на Вайкунтхе. Чистая любовь к Богу есть величайшее сокровище. Шримад Бхагаватам 3.15.25, рассказывая о собственном видении Вайкунтхи, Господь Брахма говорит: люди, в теле которых происходят изменения, вызванные экстазом, что дыхание учащается, а тело покрывается испариной, когда они слышат восхваление Господа, входят в Царство Бога, даже если никогда не занимались медитацией и не совершали никаких других аскез. Царство Бога находится выше материальных вселенных. Попасть в него мечтают даже я и другие полубоги. Значит, что нужно? Дыхание нужно участить и тело покрыть испариной. И все. И мы кандидат на Вайкунт. Преданное служение в форме киртана быстро осваивается. Внешне кажется простым и проявляется в одном единственном чувстве речи, которое само по себе не обладает жизнью и сознанием. Поэтому некоторые думают, что главным образом, главным способом духовной практики, который наиболее эффективно приводит к премии, является вовсе не повторение, а памятование. Некоторые так думают. Учителя йоги, живущие на Тапалоке, высказали мнение, что из всех форм преданного служения лучше является смарана, памятование. И Палаяна, и другие мудрецы его круга настаивали на том, что главным способом достижения премы является не повторение имен Господа, а памятование о нем. Они обосновывали свое мнение тем, что киртана задействует в служении лишь одно чувство, а именно речь, которая является одной из кармендрий, материальных сущностей, лишенных сознания. А поскольку достичь совершенства в киртане можно очень быстро, результат ее должен уступать тому результату, которым приводит смарана. Они думают, что когда человек неимоверными усилиями смиряет и полностью очищает свой ум, беспокойного, ужасного и могучего властителя чувств, в нем проявляется бхакти в своем наивысшем выражении в форме памятования. Они так думают. Каждый человек по опыту знает, что управлять умом очень трудно. Смирить и очистить его – это великое достижение. Поскольку ум управляет чувствами, то когда он в подчинении, то под контролем находится и деятельность чувств, в том числе и киртана. Вспомним слова саньяси из Аванти, приведенные Шримад Бхагаватам 11.23.47.45. «Я с незапамятных времен все чувства находятся во власти ума. Сам же ум никогда не попадает под влияние кого бы то ни было, какого бы то ни было другого чувства. Он сильнее сильного. Его божественное могущество вселяет страх. Поэтому всякий, кто смог подчинить его себе, становится хозяином всех чувств». Благотворительность, исполнение предписанных обязанностей, соблюдение прав, главных и второстепенных регулирующих принципов, слушание священных писаний, благочестивая деятельность и соблюдение очистительных обетов. Цель всего этого – подчинить себе ум, сосредоточив ума на Всевышнем, наивысшая форма йоги. Поэтому, по мнению жителей Тапалоки, человек достигает высшего совершенства, когда подчиняет себе ум и задействует его в памятовании о Верховном Господе. Мы же считаем, единственная непревзойденная форма бхакти – слушание. Оно лучше, чем памятование, которое проявляется лишь в беспокойном сердце человека. Для того, чтобы прославлять Господа, приходится укращать не только речь, которая непосредственно участвует в этом, но и ум, и слух. Кроме того, киртана помогает не только человеку, который совершает его, но и другим. Это считается киртаном лучше. Угу. Таково личное мнение Вайкунтха Дутов. Смарана всецело внутренняя деятельность, но киртана, в которой активно задействуется способность говорить, влияет как и на внутреннюю, так и на внешнюю среду. Также киртана воздействует на ум, подсознательно приводя его в соприкосновение со всеми духовными функциями чувств. Если такое тонкое соприкосновение отсутствует, душа не может пробудиться к подлинной жизни. Трансцендентный звук киртаны входит в ухо сам, без каких бы то ни было со стороны слушающего. И поэтому приносит благо не только тому, кто поет, но и всякому, кто слышит это пение, считая их всех своими подчиненными. Обетование не обладает такой силой. В действительности смарана не может проявиться во всей полноте, пока ум не перестанет быть изменчивым. Поэтому реалистически рассматривая сравнительную ценность смараны и киртаны, мы обнаружим, что трудность для выполнения не делает смарану более важной. В Вишнупуране мудрец Парашара говорит: «Тот, кто сосредоточил мысли на Господе Ачьюте, никогда не попадет в ад. В действительности, думая о нем, он отправится на небеса. Для того, чего он полностью погружен в раздумья о нем, даже мир Брахма является лишь мелким препятствием на пути. Тем чистым душам, в чьих сердцах присутствует непогрешимый Господь, он дарует освобождение. Так стоит ли удивляться тому, что, когда поют славу Господа Ачьюте, все грехи уничтожаются?» Есть вопросы? Потому что, кажется, уже не все воспринимаем. Что-то уже не воспринимаем.
Вопрос.
Уже может показаться, что мы повторяем что-то одно и то же. Да? Есть такое чувство, что уже повторяется одно и то же? Значит, мы уже не слышим. Давайте вопрос.
Вопрос. Вот размышляют они о Царстве Бога, но ведь вот я сейчас Царство Бога, все пусто. В моей голове пусто. Что они, о чем они конкретно размышляют? Что они видят, начинают, увидели это, услышали это, что у них, над чем они размышляют конкретно?
Кто?
Ну, мудрецы, вот те, кто возвращается в Царство Бога, преданные. То есть они погружены, они размышляют, сейчас только что читали, что они погружены в размышления, они возвращаются к нему, размышляют о Царстве Бога. А что они, как они о нем размышляют? Что это за процесс такой? Что они видят, что они представляют?
Размышляют все о Царстве Бога с точки зрения как бы веры. Тот обладает верой какой-то. Все размышляют о Царстве Бога, просто по-разному. С позиции гьяны, с позиции кармы рассуждают. И с позиции чистого бхакти. Вот здесь вот и описывается. Царство Бога, ну, рай на земле, кто-то думает, Царство Бога. Или высшие планеты, они напоминают Царство Бога. Сатья-лока напоминает Царство Бога. Кто рассуждает об этом? Когда кто-то приносит эту атмосферу, либо обладающий гьяной кто-то расскажет о духовном, да, измерении, и люди как-то себе вообразят, почувствуют Царство Бога при помощи гьяны. Либо при помощи кармы, благочестивой деятельности, что здесь можно тоже в мире создать что-то такое вот подобное Царству Бога для возвышенных материалистов, устроить мир. Но пока мы не встретим преданного Кришны, который вот именно за чистым преданным служением, мы не будем иметь, ну, полного, ясного представления как о духовном мире, о Царстве Бога. Но все размышляют об этом со своей позиции. Любой человек как-то поймет это.
Имеется в виду, они воображают, что вот, вот я, например, могу размышлять и о Вриндаван парке вот здесь. Я вспоминаю, есть Сарасвати холл, есть храм, есть Вриндаван парк. Я детали как бы могу представить. Что значит размышлять о Царстве Бога?
А что такое Вриндаван парк? Это несколько домов и все. Так о чем ты размышляешь? О домах?
Об отношениях,
которые вот, здесь видишь, есть. Вот видишь, атмосферу, вот это и есть. Размышления о Царстве Бога, как бы, но в ту сторону. Атмосферы. То есть, когда кто-то приносит эту атмосферу, либо при помощи гьяны, либо при помощи кармы, либо при помощи бхакти. У людей поэтому разные представления о Царстве Бога. В исламе думают так, христиане могут по-другому. Кто-то амокши думает по-третьему. Но это атмосфера. В разной атмосфере по-разному люди представляют Царство Бога.
Мудрецы из Тапалуки прославляют здесь памятование как высшую форму. А каким образом, ну, как в нашем представлении, памятование в любом случае основано на шравном киртане? Ну, что зависит от медитации? Ну, как мы понимаем, что у них медитация?
Да, медитация. Смаранам — это медитация.
Они же ее все равно достигают через шраванам киртану? Или им уже не нужен шраванам киртану?
Не практикуют. В том-то и дело. Когда он был на Тапалоке, описывался, они не практиковали никакой другой. Они просто сидели безмолвно все.
Но это же все равно у них какая-то подготовка была, чтобы так сидеть.
Но на Тапалоке не было такой практики. Они уже такими там являются, на Тапалоке. Такое место. Мы-то знаем, что сначала шраванам должен, потом киртанам. Но, похоже, где-то они когда-то прошли или спустились сверху уже с этой способностью. Но на Тапалоке нет другой практики. А киртана, она занимает три процесса вообще. Шраванам, киртан, смаранам. Это одно, один метод практикует, и три сразу заняты. Только киртана обладает такой силой.
Еще смаранам какие чувства заняты?
Смаранам?
Да.
Куда направляется ум, то направляются и чувства. Это медитация.
А мы можем сказать, что это ощущение или концентрация на ощущение? Смаранам?
Ну, смаранам есть все это ощущения. Состояние? Иначе это не смаранам. Тогда это просто гьяна. Мы просто информацию перебираем в уме. Или создаем при помощи воображения что-то. А смаранам означает, что человек уже использует чувства также. То есть ум соприкасается с объектом, и чувства тоже соприкасаются с умом с объектом. То есть мы можем ощущать форму, деяние, то есть все. Да, можем видеть. При помощи ума можно видеть. Глаза закрываешь, что при помощи ума можно это все увидеть внутренним взором и почувствовать.
А вот они видят только форму, созерцают, или им лилы раскрываются?
Смотря о чем думают.
Им, ну, если они
могут, могут, да, на форму медитировать. Какая разница?
Но если захотят, лилы тоже им раскроют?
Ну,
вот на Тапалоке которые?
На Тапалоке нет.
Только созерцает форму?
Нет, это более-менее персональная практика. Более-менее. То есть личностные отношения, они никогда не прерываются, вот в чем дело. Почему Прохлад Махарадж говорит, что его преданное служение, но на самом деле несовершенно. Хотя Нарада прославляет его, как выше, чем жили Вайкунтхи, что он и практикует в совершенно невыносимых условиях. И не отклоняется ни на йоту. А там Вайкунтха, там несложно это делать. То есть Прохлад Махарадж возвышается выше даже жителей Вайкунтхи. Но сам Прохлад говорит, но да, я думаю о нем, но где он сам? Его нет рядом со мной не живет.
Ну вот и получается, что вот этот смарана на самом деле ограничен.
Ну да.
По крайней мере, у жителей Вайкунтхи.
Да.
И поскольку у них нет шрамы.
На Тапалоке. Тапалоке. Конечно, конечно.
А шраманам киртанам у них нет, поэтому они не двигаются дальше.
Вот, поэтому Гоу-Кумар там не остался на Тапалоке. Хотя чудеса видел невероятные там. Они могли сами явить любую форму Бога в медитации своей. Явить форму Бога. Он видел все это.
А потом сами им становились.
Да, да, да. Они так медитировали, что проявляли форму Бога. Кумары и другие мудрецы подобные. Это тоже преданное служение, но здесь же мы говорим, что есть другие уровни еще описываются.
Гуру Махарадж, а можно просто еще по сюжету? Просто вот вы сказали, что есть ли ощущение такое, что повторы, значит, что-то мы уже не слышим. У меня такой практический вот момент. Вот Гоп-Кумар, он сейчас вообще где? Вот что сейчас происходит? Я вот вообще потерялся. И у меня вообще вопрос к автору. Зачем столько таких сложных приключений, столько сложных разговоров? Как бы они на кого нацелены? Они к кому обращаются эти беседы? Вот я слежу за Гоп-Кумаром, и вдруг все, у меня я забыл, к кому он пришел, зачем пришел, кто с кем разговаривает, и, о чем главное. И,
ну, потому что мы уже читаем, видите, с какого места, не сначала. Просто... Вы нить потеряли, вы не имели этой нити.
Дорогой Гуру Махарадж, могли бы вот, ну, описать вот сейчас, вот, где мы сейчас находимся? Ну, имеется в виду по сюжету.
В Тамагоне мы сейчас находимся.
Это другой сюжет.
В плотной такой. Можно руками потрогать, это могу. Бхакти – это возвышенный процесс. Есть карма, гьяна, йога, вот есть бхакти. И мы услышали уже много раз, и даже нам не нужно повторять. что бхакти это лучше всего. И даже об этом не нужно говорить, правильно? Уже по умолчанию понятно. Это обусловленная бхакти. Потому что бхакти безгранична, о нем как раз постоянно и говорят. То есть не о чем и говорить, потому что она безгранична, остальное все ограничено. Как раз о карме не нужно говорить, о гьяне не нужно говорить долго, о йоге не нужно. А вот о бхакти нужно постоянно говорить, что она неисчерпаема. Но мы говорим постоянно о карме, о гьяне, а о бхакти по умолчанию понятно и так. То есть здесь же нам дается возможность понять, насколько глубока вот эта вот категория духовного, да? Духовный бхакти, чисто духовный бхакти. Насколько она могущественна, да? Мы слышали, что это самое могущественное, но насколько могущественно, мы не подозревали даже об этом. Здесь раскрываются все эти тонкости. Это сам Кришна, бхакти. Это отношение с Кришной. То есть тут трудно, да, трудно это все в гьяну уместить, или в карму уместить, или даже в йогу уместить. В воображение, то есть в материальный ум не уместить, в чувство не уместить, в понятие не уместить никакое. Вот поэтому тут и раскрываются такие вот запредельные вещи, фантастические. Дальше, больше уже. Кажется невозможно. И все же, оказывается, мы чувствуем еще больше. Чувства не притупляются, когда мы вот следуем за Санатаной Госвами. Начиная, скажем, там, с каких-то высших планет, кажется, куда до Брамалоки еще. Уже, казалось бы, дальше мы не можем понять, что нет. Он ведет нас, смотрите, мы можем все это познавать, ощущать, по милости вот Вайшнава. Можем убедиться, что бхакти бесконечно ценны, бесконечные ценности, безграничные ценности. И потом, если мы войдем в этот как бы вот процесс, описанный здесь, мы уже можем самостоятельно эти ценности развивать в себе, отношения с Кришной, самостоятельно.
Гурдев, а можно переформулировать еще? Вот получается, преданный он за этими разговорах, он же знает, что это путешествие к Кумару, он возвышается. Преданный вот в этих беседах, он зачем следит? У него же внимание не как это, оно постоянно напряженное, он же следит за этими беседами с интересом большим. Он зачем именно следит? Что ему преданного интересует в этом всем? Он за что переживает-то в этом всем? Как читает преданный?
За Кумару и переживает.
А в что именно он
переживает? Потому что он везде недоволен.
А.
Попадает, скажем, там, в Махакалу, видит, боже мой, куда еще? Ну, некуда уже. Он недоволен все равно. Он был Брамой, был недоволен, был Индрой, был недоволен. Освобождение не удовлетворило его. Тут у нас возникает как бы тоже вот этот вопрос, что же удовлетворит, что же еще может быть выше. Вот это опять же, вот это бхакти, где оно? Есть ли предел? Да, там описывается, что это все миллионы-миллионы раз превосходит земные ощущения, эти сферы. Если Индра наслаждается где-то в тысячи раз, чем земные люди. Иногда в миллионы, иногда в тысячи раз описывается. То на планете Брахмана Сатилоки в миллион раз превосходит. Чувство, глубина чувств, интеллекта, способность воспринимать, действовать, наслаждаться блаженством. И это еще не предел. Шивадхама превосходит миллионы раз. То есть нам непонятно, как это еще можно умножить сюда на миллионы раз, и что это такое за бытие. Но здесь речь идет о том, что это в другом сознании, это в другом как бы теле происходит. В этом теле это вообще непонятно, как можно увеличить счастье с миллион раз. Да что, с ума сошли, что ли? Похоже, просто вы сумасшедший человек. Или как можно жить на солнце? Да, вы... Никто на солнце жить не может. Ну, просто вы в этом теле находитесь. Здесь разбиваются все эти вот телесные представления. Фантастика. Все возможно. Если Господь Сатчитананда, и Он безграничен, то где кончается Его Сатчитананда? Ну, мы это слышали. Теоретически мы можем к этому выводу прийти, логически. Да, так, а почувствовать мы не можем. Поэтому нужны истории, Пураны. Все основано на Пуранах. Все, что тут написано.
значит,
Здесь он общается с вишнудутами, и они говорят: «О, пастушок, мы считаем тебя преданным, и мы пришли только пообщаться с тобой». Означает ли это, что в эти возвышенные преданные, не только они, может, и другие, следят за этим путешествием со своих позиций? И что же, что когда кто-то из преданных, из нас, так скажем, начинает продвигаться хорошо в духовном пути, он получает внимание жителей духовного мира?
У Господа Кришны, то есть Навакунхи, бесчисленное количество слуг. Вот. И каждому преданному искренне прикреплен кто-то из них. Каждому.
Свой кунхи прям?
А откуда же еще? Не с адских планет живет.
Слава Богу.
Так что я не знаю. Надо внимательно рассмотреть. У вас нет никакой реакции толку.
А как они распределяют это, как это? Там как.
По расписанию, да. Составляется график.
Ну вот они пришли прямо с посланием сказать, что его там духовный учитель ждет. Его имя.
Дело в том, что они сами не ко всем приходят лично. Они пришли уже, видите, с уровня уже освобождения, да, когда вот уже на границе Вайкунхи, оттуда они пришли, с соседнего уровня. Если мы находимся ниже, то значит посредством других личностей это произойдет. Это может быть духовный учитель или какой-то шикша-гуру, мудрец может быть, то есть различные проявления гуру-таттвы могут быть. Или полубог какой-то может дать какие-то наставления, вдохновить. И так далее. Но когда мы уже находимся на границе, то есть только Вишну тут могут туда нас перевести. Туда никому больше доступ не открыт. А сходить, скажем, в супермаркет можем по навигатору. Не обязательно Вишну тут должны прийти нас проводить. На Луну можем полететь на этом. На космическом корабле.
На ядре.
Как?
На ядре.
На ядре, как Мюнхгаузен, ты имеешь? Ну да, да, да. Есть же способы. Механические. Но или когда речь идет о духовном мире уже, конечно, там, как это было с Притху Махараджем. Он же вернулся. Дрова Махарадж как вернулся. Именно в своей кунхи пришел корабль. А Джамила вернулся также. Когда о духовном мире речь идет, то ни Брама придет, ни Индра придет. Придут вишнудуты. И кто-то из них является нашим духовным учителем здесь. Но через него действует. Это вишнудуты. Но могут быть также с Галоки. Потому что все это экспансия Галоки. Кому бы ты доверила сейчас, если кто за то пришел, бы ты согласилась пойти на Вайкунху прямо сейчас? Это будет какое-то очень сияющее существо, верно же?
Не тусклое.
Чтобы ты забыла про земную жизнь, сразу же увидев его. Кто должен прийти на такую самскару тебе дать, мощную. А если придет кто-то другой, недостаточно сильный, духовный, скажешь, куда я пойду, у меня тут много дел, ответственности, я сейчас не могу никуда пойти. Кто-то должен быть очень уполномоченный, и мы должны быть к этому готовы тоже. Когда Нарда пришел к тому человеку, который вот хотел забрать на Вайкунху, это больше история такая, юмор, что человек был не готов, Нарда, конечно, к такому не пришел. Это больше для театра история.
Гуру Махарадж, правильно ли, что читая вот эту историю, по идее, мы, как отождествляясь с Гопкумаром, но как читая о нем, как о герое этого путешествия, можем пережить те же состояния его реализации вместе с ним.
В высшем смысле, да, для этого и написано это все. Можно таким же путем пройти. Но для этого нужен большой опыт, хорошая подготовка. И общество преданных очень хорошее должно быть, в котором это обсуждается. Когда уходил Бхактивиданта Махарадж, это случилось. Раднанда Махарадж был с ним, и они читали Чайтамриту. И в какой-то момент они даже теряли сознание, перемещались как бы уже туда. Читаем Чайтамриту. Кто-то рассказывал об этом? Такая была концентрация на этих лилах. То есть это, ну, написано Санатана Госвами, и мы можем, ну, считать это каким-то произведением его личным, но это путь к Богу, реальный. Хорошо продуманный и хорошо представленный. Наверное, наилучшим образом, это гениально то, что сделано. Санатана Госвами это сделал по милости Господа Чайтаньи. Открыл нам Вайкунтху и все духовные миры. Значение Санкиртаны, Святого имени, все раскрыто здесь, чистое предназначение, все раскрыто досконально здесь. Это не мог сделать обычный человек. Это человек сделал свои пункты. Это Манджари, свои кунхи, с Галоки, рукой Санатана. От них идет парампара дальше. Хотя мы не все понимаем, что тут написано, но мы принимаем это настроение. Это и есть парампара. Постепенно мы это постепенно будем видеть яснее и яснее, что тут написано.
Гурумхарадж, а вот приход Вишнудутов, вот вся эта, когда вот Вишнудуты Дживу проносят через планетарные системы, вот через эти вселенные, это делается для того, чтобы оставить самскару этой Дживе. И в то же время говорится же, что мы в духовном мире отсутствовали как будто бы мгновение. А есть такие дживы, которые получают это, возвращаются к Богу, и не через Вишнудутов, а как будто бы пробуждаются там. Или вот это как бы такой процесс красивый, чтобы вот, запомнила это дживо, вот этот, эту самскару и никогда больше не захотела в этот материальный мир. Или кто-то получает это просто как пробуждение?
А, мы входим, скажем, ну вот образно говоря, в материальный мир. Из духовного, например. Угу. Хорошо. Или из брахмана, неважно. Ну, входим. А главная самскара, на которой все остальные самскары будут накладываться, это будет в начальная самскара. Причина. Входа в материальный мир.
Это когда брахман?
Когда мы только входим в духовный мир, есть причина для этого. Нематериальная. Мы еще не в материальном мире, мы только входим туда. Угу. Но причина тоже есть. Вот. А она, эта самскара, на себя потом, на, как бы, притягивает к себе и обретает самскары всего материального существования, когда мы углубляемся в материальный мир больше, 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 больше. И та самскара остается где-то далеко забытой. Мы даже сейчас не поверим и не поймем, в чем моя причина вообще здесь пребывания. Ну, моя причина пребывания здесь, ну по теории Дарвина, ну, ну, вот так все там описано. Ну, все, что человек все знает, понятия не имеет. Поэтому он не может с этого состояния сразу пробудиться. Он должен пройти путь как бы в обратном направлении, дойти до главной причины, и тогда он уже
встречается. А вот вы сказали, нематериальная причина. Вот когда джива попадает...
Да, Кришна, причина Кришна. Кришна причина наших отношений.
А еще можно вопрос такой, вот... Вечность. Вот, например, говорится, что там, что не шаг, то танец, что не слово, то песня. Вот, например, в материальном мире, да, мы можем понимать музыку, да, вот любое произведение музыкальное имеет свой темпоритм, то есть размер, длительность. Это временной вид искусства. А как музыка звучит с точки зрения вечности? Если вот в нашем материальном понимании музыка имеет время, но в духовном мире мы знаем, что времени нет, да, как бы аспекта времени. Потому что время – это аспект материального мира. А в духовном мире как музыка звучит?
Каждое живое существо – это определенная рага, мелодия. Имеет свою вибрацию.
Как ноты?
Ну, если образно говорить. Звук есть в каждом теле, который мы сейчас не слышим. Не слышим, физически не слышим.
Определенные вибрации, как будто, да?
Звук. Именно звук. Его тонкой формы. Например, в этом пространстве, где мы сейчас сидим, много звуков, которые мы не воспринимаем. Но у кого-то вдруг телефон уловил. Включается, через него идет звук. Откуда? Он здесь был. Появился через телефон. Здесь в эфире полно всякого звука. Огромное количество. Все звуки Вселенной здесь есть сейчас. Потому что мы не все слышим. Но если есть телефон, который настроен на определенную волну, он возьмет. Так? Таким образом, если у нас есть настрой друг на друга, должный, мы чувствуем, что мы более счастливы становимся. Возникает настроение. Это музыка. Форма музыки. Откуда рождаются звуки? Начинаю петь, или сочинять музыку, или слушать какую-то музыку. Мне хочется танцевать. То есть это изнутри исходит. Бывает, что какая-то внешняя музыка совпадает с моей вибрацией. Я слышу и чувствую, как хорошо. Совпадает с моим настроением. Господь Чайтанья так слушал баджаны своих преданных. Он был в каком-то настроении духовном. Преданные улавливали и пели определенные раги и шлоки точные. И блаженство сразу возрастало. Все это слышали. То есть звук на Вайкунтхе имеет каждое живое существо. Любой росток, любое дерево, любая птица – это звучание также. Это форма, это звук, это все одновременно, все вместе. Видеть и слышать – это одно и то же на духовном уровне. Даже думать и слышать – одно и то же. То есть состояние транса означает, что человек, он видит одновременно глазами, умом и душой. Сразу три компонента. Это самадхи называется. Это как бы чисто духовные свойства уже. Либо когда все чувства, пять чувств сразу же одновременно сливаются в одно. Это самадхи. Зрение, обоняние, осязание, все в одно сливаются. Это самадхи. Тут мы имеем некоторое представление о духовном существовании. А в материальном все пхинна пракрити отделено. Чувства отделены друг от друга, органы восприятия отделены друг от друга. Ум отделен от чувств. Разум отделен от ума. Нога отделена от руки и так далее, от функций.
И получается, что в духовном мире этот звук, он как будто музыка. Она...
Ну, каждое слово песня, каждый шаг танец.
Получается, она вот, если вот, например, я настроен как бы, ну, на это, как если, предположим, там, ну, моя природа там музыка, предположим, да, то я эту музыку как бы слышу везде, во всем, постоянно, в каждом.
Бетховен, да? Бах глухой был.
Бетховен оглох, ну, со временем.
Ну, он же слышал, это когда был глухой, он слышал музыку, писал. Угу.
То есть получается, что мы просто воспринимается музыка не так, как мы представляем материальный мир ушами. Мы воспринимаем ушами, мы органы чувств материальный мир. А в духовном мы можем сказать, что мы видим музыку. Или наоборот, то, что мы видим, мы можем слышать. Ну, то есть, как вы сказали, что это как бы объединено в одно, когда состояние самадхи. То есть мы можем видеть звук или слушать.
То есть музыка может еще и запах иметь, получается, да? То есть...
Так получается.
Получается, что запах тоже есть. Но это делается в материальном мире как бы при помощи усилий. Например, праздник. Это хорошая музыка. Это духи. Это вкусные блюда. Это красивые помещения, одежды, люди украшенные. Что все органы чувств одновременно наслаждались событиями.
Так у нас праздник проходит, вот благовоние,
люди. Да. И таким образом внутри возникает ощущение вот этого вот вайкунтхи, праздника. Праздник это вайкунтха. У них это естественно происходит, у нас при помощи организации. И то...
Ответственностью.
Вроде музыка неплохая, но вид не очень, да? Вроде человек красивый, подойдешь, запах не тот. Вот это материал. Поэтому тут много труда и усилий требуется, чтобы все это вот сгармонизировать.
Вопрос Крудов из интернета с трансляцией. Почему у Прохлады Махараджа такая несчастная судьба? Что он не может видеть Господа постоянно, ведь он так любит Господа. Он сам так хочет? Вопрос.
Несчастный? Нет, не думать, что это несчастная судьба. Это тоже представление несовершенное. Смотрите, мы рассматриваем разные уровни преданных. В этой книге описаны разные уровни преданных. Но будьте осторожны, если вы думаете, что какой-то уровень ниже, а другой выше. Это очень сложно сказать при этом, при всем. Поэтому способ, как бы вот этой, описать эту иерархию, так сказать, здесь, в этой книге, очень тактичный, максимально тактичный. Нарада Муни, он прославляет каждого преданного в полную силу вообще, в экстазе. А этот преданный не соглашается с ним, как он прославляет, и указывает на того, кто выше. Пробуждает у Нарады увидеть что-то еще. Милость этого преданного, раскрывает ему другой уровень. Он идет прославлять того преданного, забывая обо всем остальном вообще, счастье. Тот не соглашается, показывает еще кого-то и так далее. Видите, ни одного оскорбления не совершено. При этом Нарада с почтением благодарностью уходит от одного уровня на другой уровень, потому что по милости этого преданного он видит другое, другого преданного и так далее. То есть, видите, как все это связано духовно. Теперь представьте подход такой. А, так ты не преданный, что ли, оказался? Ну, я ошибся, извини, пожалуйста. Ты показал настоящего преданного, а тебе речи быть не может. А значит, ты преданный. Я тоже не преданный, а тогда уже преданный, если вы все не преданные. Это были бы сплошные аппаратхи вообще. Если мы так начинаем мыслить, сплошные аппаратхи просто. Поэтому нужно быть осторожным. Нарада Муни, когда прошел весь этот путь, он же сказал где-то, есть писание, где Нарада именно это именно Нарада говорит, что он лично не рискует утверждать, кто преданный, а кто не преданный. Он не берет на себя такой риск определять эти вещи. Пусть Господь за это отвечает. Все эти преданные очень дорогие Кришне. Все.
А как Господь определяет преданных? И, ну, там было, вы рассказывали в лекции, что Он тоже смотрит на нас, как мы стараемся, на нашу практику, и все равно видит, что мы преданные. Как можно
так
определять, если нам не получается что-то, или не всегда
определено все? Если ест просад, значит преданный. Если только просад ест, 100% преданный. Да, это даже не шутка. Это уже хорошая характеристика. Если он Богу не ест, ест только просад, он уже привязан к Кришне. Вот. И когда Господа Чайтанью спросили, кто же преданный, кто не преданный, он сказал, ну, тот, кто воспевает святые имена, это преданный.
А мы можем определять, кто преданный?
Ну, кто, ну, а почему нет? Есть просад, значит, преданный, все понятно.
Если он не знает, что он ест просад, он будет преданным?
Он не знает, что он преданный, это нормально. Это еще лучше, чем если он знает, что он преданный. Утром викарь, он не знает, что он преданный. Поэтому это утром от викарь. Он ест и не знает, что он преданный. Это тонкая тема, очень тонкая тема, правда. Однажды мой гуру Махарадж сказал, что если конечный викарь оскорбит утром от викарь, то он упадет. Потом добавил, но если утром от викарь оскорбит конечный, то он тоже падет. Так же. Очень тонкий вопрос.
Но в начале лекции прозвучало, что тот, кто занимается служением, не чувствует вкуса, тот не преданный. И в то же время прозвучало, что бхакти – это энергия Господа, он сам как бы дает. Получается, что и от Господа зависит, будет ли человек чувствовать, да, этот вкус. Ну, то есть это же приговор как бы.
Бхакти развивается только добровольно. Господь могущественный, он может применить силу, но бхакти не дает силы. Он может мистическими силами, скажем, сделать нас на одну минуту преданными, как это бывает с демонами. Не с демонами, там это с Господом Шивой было. Господь Шива должен был сражаться с Кришной. Так случилось. По-моему, это было с Банасурой связано. С его преданным Банасурой. И Господь Шива, он вышел сражаться с Господом Вишну, с Кришной, значит, со своим оружием, с трезубцами и так далее. И когда увидел Господа Кришну, стал возносить молитву ему. Остановись. Сейчас сражаться надо, ты тут в любви признаешься. Останови это все. Кришна остановил, сейчас сражаться будем. Бывают демоны, которые видят Кришну, тоже их охватывает бхакти на какой-то момент времени. И Кришна затмевает это бхакти, чтобы они тоже сражались, остались нормальными демонами, чтобы не теряли честь перед другими демонами. Зная и свободу выбора, но там влияние Кришны таково, что на этот момент, когда Кришна присутствует, демон может стать преданным в этот, на короткое время. Но это не его выбор. Это просто влияние Кришны таково. А Кришна говорит, выбор должен быть, ты должен сам прийти ко мне, стань моим преданным, ты стань таким, и будешь жить со мной.
Через полчаса.
Да, точно.
Не забудь.
Не забуду. Да.
Ну, то есть даже не чувствуя вкуса, следует как бы продолжать, да? И он будет развиваться,
получается. У преданного, конечно, будет развиваться. Поэтому именно преданный общается с другим преданным, что там есть вкус. Это и говорит о его желании прилиться к Кришне. Именно, что он хочет этот вкус получать больше и больше, ищет. Именно это и означает преданный. Это разум преданного. Он настроен на духовный вкус, разум. Дадами путь йогам там, даю разум, при помощи которого они придут ко мне. Вот этот по вкусу он идет, по этому измерению вкуса. Это разум преданного. Он может не понимать какие-то материальные вещи, не так разумен, скажем, интеллектуален. Но он отличит, где вкус бхакти. Такого разума ни у кого нет, такой преданный. Он может не знать высшую математику, но к Богу вернется.
Гуру Махарадж, вы сказали, что Господь, Он не вмешивается в свободу воли. И только если преданный сделает выбор, он дает ему бхакти. Но получается, мы все так зовем Кришну, но получается, если мы не чувствуем такой, как сказать, связи, не укрепляется, не приближаемся, то на самом деле мы не делаем, что ли, выбор в сторону Кришны. Ну, то есть, если я вроде как по виду, то я делаю, но...
Ну, это смешанные бхакти называется. Почему же к Кришне обращаемся? Это наш выбор тоже, но там еще есть какие-то примеси. За этим смотрит Майя очень тщательно. Поэтому она препятствует. Куда ты? А где твое смирение? А где чистота сердца? Она за этим следит. Она к этому очень ревниво относится. Когда кто-то хочет прямо к Кришне. Ну ты кто такой вообще? Она такая служанка.
Гурдев, такой вот откровенный вопрос, почему мы так стараемся, как сказать, расположить к себе Кришну? Имеется в виду, вот столько вот усилий нужно сделать, чтобы вот как бы вот расположить его к себе. Чтобы вот и то, и это сделать, и то сделать. Почему вот с Богом так, если мы так, он для нас самое близкое существо, нужно еще столько кругов ада пройти, чтобы наконец встретиться. Для чего вот так вот все устроено? Почему?
Ад – это отождествление с телом себя. Это ад настоящий. Это отождествление с телом. При глубоком отождествлении все окажется чувственным, трансформируется в чувственное наслаждение. Мои обиды, депрессии – это мои чувственные наслаждения тоже. Мой гнев, моя зависть, моя жадность – все это чувственное наслаждение мое. Так я и наслаждаюсь в этом мире. Вот это отождествление с телом. Но когда мы обращаемся к Кришне, это становится адом. Реально видим, что это не наслаждение, а ад. Вот эти анархии, которые присутствуют в сердце, они нас беспокоят. А совершать преданное служение, усилий никаких не нужно, когда есть любовь. Никаких оно не совершается при помощи усилий. При помощи бхакти это делается. Чистой любви, все. Никаких усилий.
Махарадж, я говорю про анархию. Откуда? Зачем они мне? Ну, в смысле, откуда они взялись-то вообще? Почему между мной и Богом какие-то анархии? И нету, и зачем это вообще все такое организовано?
Да, какой-то недоброжелатель у тебя есть, похожий. Который тебя, да, вот так вот наказал.
Мне хочется философски как бы это видеть, потому что у меня какое-то противоречие. То есть, с одной стороны, мы практикуем и хотим в естественные отношения войти, ну, с Богом, как души, и естественно для нас быть с Богом. С другой стороны, мы как будто бы прикладываем столько усилий и так трудимся для того, чтобы быть естественными. И вот у меня какое-то противоречие в этом складывается.
А почему противоречие, если есть анархия, все понятно? Ты хочешь сказать, что это не твоя анархия?
Я просто не понимаю.
А чьи-то?
Нет, это мои. Я как бы соглашаюсь с этим, как бы теоретически хотя бы, что это мои анархии, мои какие-то.
Так, если они твои, что ты с ними будешь собираешься делать? Они же твои.
Ну я, с другой стороны, я душа. Откуда у меня анархия? Я же душа.
Вот значит, это не твои.
Но кто-то же устроил, как бы.
Он даже забрался, чьи же это анархии? Кто же тебя подбросил?
Вообще Кришна причина всех причин, как бы.
Нашли. Вот такой спектакль нужно сделать. Интересно будет. Будет актуально для ума. Так мыслят ноги сейчас.
Помогите, пожалуйста, разобрать это вот противоречие. Ну, как бы на уровне ума я понимаю, но вот на уровне сердца у меня какое-то не сходится.
Ну, пока ханкара есть, не будет сходиться. Ханкар же присутствует. Mm. Когда ты думаешь об этом, сейчас ханкара присутствует. Если ты спрашиваешь вопрос на основании шастр, тогда ханкара не присутствует. Когда ты спрашиваешь на основе личных каких-то ощущений и позиций, там всегда будет ханкара присутствовать. Поэтому есть как бы вопрошающий, есть как бы тот, кто должен ответить. Должна быть общая платформа. А ханкара дает разную платформу, несоответствие. Это получается как бы вопрос немножко с неким вызовом. За что, почему я не согласен с этим? То есть тут нет контакта, нет ответа таким образом. Если же слушающий проявляет смирение из этого просто на основании шастры, тогда вот эта общая платформа, она дает ответ. Естественно, да, ответ образуется сам по себе. Мы же ничего не знаем, это должно проявиться. Что я не знаю тоже ответ на этот вопрос. Или так подумать с этой точки зрения, с позиции ханкары, я не знаю. Я сам думаю, что это вдруг? За что, собственно говоря? Я нормальный человек вообще. Что ко мне пристали, какие-то анархии?
Я когда услышала этот вопрос, я как бы подумала, что ну почему нам надо столько усилий, если мы можем быть простыми или как бы естественными? Или может это может быть как бы не ответ, но какой-то путь.
Можно быть естественным, как свинья, допустим, как собака, как верблюд, как осел. Ты о ком говорила из этих образов?
Человек.
Ну, человек, если человек, то нормально, еще куда ни шло. Почему люди неестественны? Потому что у них естественность какого-то такого порядка, что лучше скрыть его. Будь свободным. Да, давай. Спой песню, пожалуйста, послушай. Ой, лучше бы ты молчал. То есть это своего рода должен быть какой-то талант, красота какая-то, да, естественность должна быть. Не просто что-то такое вот неприятное, допустим, для кого-то, неуместное или даже отвратительное. Западный мир это вот в этом искусен, они расковывают себя до совершенно невероятных поступков материалисты. Извращенный вкус называется. Как раз говорите, что нужно вот эти все анархи контролировать, не распускать в себя, а проявлять в эту свою чистую сторону, духовную сторону. А эти анархи нужно уничтожить.
А простота?
Простота?
Любовь.
Простота означает, что когда тебе говорят о твоих недостатках, ты говоришь, так оно и есть. Да, так и есть. Надо работать над этим. Вот и все. Это простота.
Я еще думаю, что вот в баджанах наши ачарьи, они задают настроение преданным служением. И они именно идут, не боятся своих анархов, они даже преувеличивают их. То есть это какая-то сумасшедшая позиция смирения перед таким, какое есть. Они даже хуже о себе говорят, чем они есть. Вот как? Если смотреть позиции чистых преданных.
Если вы именно понимаете, что это анартха, то вы будете культурным человеком. Если вы не понимаете, что это анартха, вы будете не культурным человеком. Думаете, а я вот такой естественный.
Понимаете, каким
вы приведете? Если вы знаете, что это анартха, вы уже будете культурным. Вы уже знаете, как это, как не беспокоить окружающих, что у меня есть это анартха. Будете держать как бы вот под контролем. И мы больше и больше хотим говорить именно о Кришне, не о себе в течение духовного роста. Потому что о себе говорить, это анартха какая-то вылезет, обязательно будет какое-то беспокойство.
Ну, если великие ачарьи говорят о своих анархах, то с позиции вот моей, допустим, то есть моего уровня, кажется же совершенно невозможным побороть свои анархии, если уж такие великие личности с ними боролись и ну, прикладывали столько усилий. Не знаю, где взять смелости, чтобы двигаться в этом направлении. Потому что когда слушаешь и читаешь, кажется абсолютно невероятным.
Если встать на берег Тихого океана и знать, что нужно переплыть, мы будем в шоке вообще. Но если есть корабль хороший, уже легче. Можно решиться. Ну, там с капитаном, со всеми оснащениями. И, собственно, нормально. Даже приятно. Но переплыть это не представляется возможным. Океан. Вся Вселенная целиком. Это анартха. Тело целиком и с умом. Это анартха. С материальной точки зрения, если говорить, материя. И отождествление с этими анартхами, это есть главная причина проблем. Вот. А если мы себя не отождествляем с этими анартхами, с этой Вселенной, с этим телом, это корабль. Значит, мы себя отождествляем с другой энергией, это есть корабль, духовная энергия. Тогда это реально возможно преодолеть. Но отождествлять себя с телом – это невозможно. Никоим образом. Даже ум не сможет преодолеть такую дистанцию.
Вроде там была цитата такая очень красивая, где Господь говорит, что я живу там, где преданные говорят обо мне. Могли бы вы раскрыть этот тезис? В какой форме, как это вообще тут прокомментировать этот момент?
Все очень просто. Мы собрались и говорим. Вот и Божество здесь видите. Так и есть. Откуда они взялись? Потому что всегда говорим, воспеваем. Это происходит. Это же факт. Если мы говорили о чем-то другом, тут не было бы жизни. Кришна переходит в армярча виграхи. Это, если наглядно говорить. Но также мы понимаем, что еще определенная атмосфера, которая исходит от божеств, от Шримад-Бхагаватам, они взаимодействуют. То есть его проявления разнообразны могут быть еще. Также через преданных, через шастры, через божество, через прасад, через службы, через пуджи, то есть разнообразие еще проявляется в этом процессе. Все это Кришна. А это только потому, что мы говорим об этом и слушаем. Другой мир отношений совсем. И люди приходят. Разные, которых бы мы раньше не пригласили себе домой никогда. Мы такие разные, с разной профессией, разный возраст. И что нам тут вместе делать вообще? Но мы говорим о Кришне и все. И любой может прийти, стать частью семьи. Как так получается? Я правильно говорю, нет?
Кришне гости.
Ты улыбаешься.
Нет?
Ну да.
Мне нравится то, что вы говорите.
Нравится или не нравится?
Вдохновляет очень.
Ну, скажи, что тебя вдохновляет.
Ну, то, что такие мы разные, но объединены тем, что мы говорим о Господе. И стремимся к Нему. И вот буквально сейчас мы живем в Делагинаде на Прабу. И там прям практика того, о чем вы говорите. Все разные. Вообще, в обычной жизни никогда бы, наверное, не попала в такой дом.
Не дай Бог.
А мы там живем все вместе и счастливы. Это так удивительно.
В обычной жизни не дай Бог, да.
В обычной жизни никогда бы, да.
Мы когда приехали в Майяпур, то ли первый, то ли второй раз, я уже не помню. Ну, 5 человек спали на одном топчине. Вот прямо вот вплотную там. Ну, такой топчан был. Может быть, там на 2 человека было рассчитано. Нас было 5. В одной комнате. Экономили деньги. Одна была сетка от москитов такая общая. Вот. И мне досталось место прямо у окна, у стены. Надежное такое. А Вишну, да, значит, с другого краю. И он падал каждую ночь на пол. И нам было очень весело всегда, были счастливы. Если один переворачивался, все другие тоже переворачивались. Нам было так хорошо. И 3:30 мы уже подскакивали друг друга, не позволили спать уже, все, в душ. И через несколько лет нашей практики, может, там уже лет 5, что ли, да, прошло, наедем за границу. Вот. Нас спрашивают фамилии, имена, а мы не знаем друг друга вообще. Ни фамилии, ни имен не знаем. А тебя как зовут, мы спрашиваем. Это присутствие этих. Мы говорим, ну что, мы вместе едем, у нас что, группа одна, да? И они говорят, а что, не знаете друг друга? Это много имен просто. На таможне мы там где-то говорим. Ну так, мы не знали даже этих имен. Так вот сознание Кришны. Один преданный книги распространял Санкиртана еще в те времена. Жил в ашраме, его квартира предоставил там, преданные жили брахмачари. Много книг распространяли, здорово они проповедовали тогда. Его в армию должны были забрать, повестку принесли. Звонок в дверь, там все брахмачари едят, значит, там у них просад уже. Кто-то принес повестку из военкомата. Вот повестка. И прочитал фамилию, а кто это? Они спрашивают, а это хозяин, что ли? А, так это ты, что ли? Узнали у него. Так он же умер. Они имели в виду, что он инициацию получил, умер, имени нет такого больше. Вот. Это человек буквально понял, умер, ну что, отметил в повестке, что человек умер. В военкомате печать поставили, ну, посмертно все. Негоден к призыву. И до сих пор он в армии служил. Все реально работает в сознании Кришны.
Гуру Махарадж, так как Кришна присутствует в катхе, мы же и как служение же тоже оно обновляется в процессе катхи, то есть мы должны реагировать же как-то на его присутствие. Ну, то есть не просто... Ну, то есть он же как бы живой, он же личность, и мы беседа наша по-живому должна получать.
Есть Каништа, Матьяма, Утама. Есть еще непреданные, есть еще демоны. Они по-разному реагируют на это. На катху. Если я демон, я должен реагировать как демон.
Демон скажет, что ты вообще о чем говорите, вообще глупость какая-то.
Правильно. Вот он, демон.
Правильно, не надо говорить.
Честный человек, да?
В сказке тут рассказывают.
Не то, что он притворяется, преданным сидит. Ага. Демон, значит, демон, все нормально. Так, наша беседа вышла за границы. Брихабхагаватам или ты еще? Шла Прабхупада ки, Шри Сунатамага с вами ки, Джай, Митай Гуру.